эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, Сухуми и Цхинвали 20.00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Президентская предвыборная кампания в Грузии стартует завтра, но оппозиция уже потребовала отставки главы ЦИК. Украина не за граница, по крайней мере, для грузинских туристов. Киев и Тбилиси договорились о взаимных поездках по внутренним паспортам. Юбилей российского признания. Как в Абхазии оценивают прошедшие 10 лет? Рубрика «Голоса». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Амина Умарова.
Руководители армии Мьянмы должны быть привлечены к ответственности по обвинению в геноциде. Такое мнение содержится в отчете миссии ООН, которая занималась расследованием фактов преследований мусульман рохинджа, живущих на границе Мьянмы и Бангладеш. По мнению жюри из 3 экспертов, которые более года изучали ситуацию в Мьянме, кампанию против рохинджа со стороны властей можно характеризовать как геноцид. 6 высокопоставленным генералам, как говорится в отчете миссии ООН, должны быть предъявлены и обвинения в преступлениях против человечности. Обвинения должны быть выдвинуты в том числе против генерала Мин Аун Хлаина, главнокомандующего армией Мьянмы. Эксперты ООН считают, что мьянманские военные несут ответственность за кампанию насильственного переселения рохинджа в Бангладеш, которая коснулась примерно 700 тысяч человек. По оценкам, около 10 тысяч человек при этом погибли. В отчете ООН содержится и критика в адрес гражданских властей Мьянмы, в том числе Нобелевского лауреата Аун Сан Су Джи. Их обвиняют в неспособности остановить военных. Соединенные Штаты недавно ввели санкции против 3 высокопоставленных военных Мьянмы и 2 подразделений местной армии, обвинив их в этнических чистках. Германия и США разделяют взаимную озабоченность в связи с гуманитарным кризисом в регионе Идлиб и наступлением правительственных войск на позиции исламистских и джихадистских группировок в этой провинции. Меркель и Трамп призвали Россию к оказанию сдерживающего воздействия на сирийский режим и предотвращению дальнейшей эскалации конфликта. Обсуждалась также, в частности, ситуация на востоке Украины. Ранее США предупредили Россию о возможном ударе по силам президента Сирии Башара Асада и мощной военной операции, если сирийский лидер использует химическое оружие для возвращения Идлиба под свой контроль. Российское министерство обороны анонсировало военные учения «Восток-2018», которые, по замыслу ведомства, станут крупнейшими с 1981 года, когда состоялись совместные маневры СССР и стран Варшавского договора. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что учения пройдут почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов. В них будут задействованы около 300 тысяч военнослужащих, включая воздушно-десантные войска, а также более 1000 самолетов и вертолетов. В маневрах примут участие Тихоокеанский и Северный флот, заявил глава военного ведомства. Учения намечены на 11-15 сентября. Агентство «Интерфакс» пишет, что им присвоен международный статус. В НАТО заявили, что маневры свидетельствуют о подготовке России к большой войне.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов разорвать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом он сообщил через свою страницу в Твиттер. По словам Порошенко, он поручил Министерству иностранных дел подготовить необходимые для процесса расторжения документы. Президент Украины считает, что по вине Москвы договор уже давно стал анахронизмом. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в 1997 году. Страны официально признали государство. Государственные границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности. На Украине неоднократно звучали призывы расторгнуть договор о дружбе из-за аннексии России полуострова Крым в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявит о своей позиции по пенсионной системе в телеобращении в среду 29 августа. Оно выйдет в эфир в 12:00 по московскому времени. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее сегодня на совещании в Омске Путин сообщил, что, возможно, в среду детально изложит свое отношение к пенсионной реформе, предусматривающей повышение возраста выхода на пенсию.
Мы не можем руководствоваться известным принципом короля солнца Людовика XIV, который как-то сказал: «После меня хоть потоп». Мы не можем так поступать, если ответственно относиться к стране.
В середине июля Государственная Дума России одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России, а социологические службы зафиксировали снижение рейтинга Владимира Путина. Бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул кандидатуру украинского режиссера Олега Сенцова, который более 100 дней держит голодовку в российской колонии, на Нобелевскую премию мира. Заявление Валенсы публикует Польская киноакадемия. Лех Валенса возглавлял в коммунистической Польше профсоюз «Солидарность», боровшийся за перемены, а после демократических изменений в стране был избран президентом. Он лауреат Нобелевской премии мира. В своем заявлении Валенса напоминает, что Amnesty International и другие правозащитные организации считают вынесенный в России приговор Сенцову по обвинению в терроризме несправедливым и незаконным. Он также отмечает личное мужество Сенцова и тот факт, что он держит голодовку с призывом освободить украинских политзаключенных в России, но не себя самого.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Предвыборная гонка в Грузии начинается со скандала. Сегодня 10 оппозиционных партий потребовали отставки главы Центра избиркома Тамар Жвания. А правящую силу «Грузинская мечта» обвинили в том, что она собирается подтасовать результаты голосования. У оппозиции, как она заявляет, есть компромат. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Предвыборная кампания в Грузии обещает быть горячей. Официально она стартует завтра, но еще вчера оппозиция выложила компромат против правящей силы «Грузинская мечта» и избирательной администрации. 10 политических партий, объединенных в коалицию «Сила в единстве» и выдвигающих единого кандидата в президенты, члена бывшей партии власти нацдвижения Григола Вашадзе, распространили телефонную запись. В нем, предположительно, глава окружной комиссии Кцаниси Давид Петвиашвили согласовывает состав избиркома с местным районом, координатором избирательного штаба «Грузинской мечты». И хотя сам Петвиашвили отрицает этот факт, сегодня он обратился к главе ЦИК Тамар Жвани с заявлением об увольнении. «Чтобы не падала тень на избирательный процесс», — пояснил Петвиашвили журналистам. Оппозиционная коалиция «Сила в единстве» сочла отставку подтверждением факта правонарушения и призвала избирком вести открытый процесс укомплектования местных и окружных комитетов. «У нее есть еще одно требование», — говорит член политсовета нацдвижения Зураб Меликишвили.
Грузинская мечта с помощью Тамар Жвани готовится к большой фальсификации. Легитимность выборов уже стоит под вопросом. В первую очередь Тамар Жвани и вся ее администрация должны подать в отставку.
Тамар Жвани на обвинения оппозиции пока никак не отреагировала, хотя еще накануне ЦИК пообещал разобраться в ситуации с главой окружного избиркома. Несколькими днями ранее, 25 августа, ЦИК проинформировал общество о том, что в некоторые избирательные комиссии поступили провокационные телефонные звонки, в том числе от имени правящей партии. Звонившие проявляли интерес к процессу комплектования избиркомов. В избирательной администрации это расценили как попытку дискредитации ЦИК и нанесения ущерба избирателям. Процессу. За ЦИК и за свою партию заступился сегодня спикер парламента Иракли Кубахидзе.
Это обычное явление. Наши оппоненты перед выборами подстраховываются и начинают критику Центральной избирательной комиссии, избирательной администрации, в целом избирательного процесса. Нам к этому не привыкать. Главное, какие оценки будут у наших партнеров по завершении выборов. Я уверен, что и в этом случае оценки будут положительными.
правящей силе тоже уверены в победе своего кандидата, которого у нее пока нет. Мечта намерена назвать его имя 8 сентября, однако будет ли он у нее собственный, или же партия поддержит независимого, но лояльного к властям кандидата Саломе Зурабишвили, пока не ясно. Избиркомы комплектуются из 12 человек, из них шестерых подбирают по профессиональным навыкам, а остальных шестерых по партийным квотам, поясняет исполнительный директор Ассоциации молодых юристов Ирма Павлиашвили. Ее НПО в ходе других избирательных кампаний неоднократно выявляла в избиркомах частые нарушения политического баланса в пользу правящей силы. В случае распространенной оппозиции телефонной записи, по словам Ирмы Павлиашвили, МВД должно установить подлинность компромата, а ЦИК должным образом отреагировать на претензии оппозиции. Впрочем, у правозащитной НПО есть и свои претензии к ЦИК.
Социальные медиа – это публичное пространство, которое играет большую роль в избирательном процессе. К сожалению, ЦИК не соглашается с таким толкованием и считает, что активность в соцсетях, комментарии или другие действия не могут повлиять на предвыборный процесс. В 2016 году мы обжаловали действия бывшего президента Михаила Саакашвили и потребовали составления акта об административном правонарушении. Он вел агитацию в пользу своей партии в соцсетях, хотя к тому времени он уже был гражданином другого государства, а это запрещено законом. Но ЦИК не удовлетворил наше требование, посчитав, что нарушение не имело места, поскольку действие не происходило на территории Грузии. По словам Ирмы Павлиашвили, ее НПО будет добиваться, чтобы агитация в соцсетях также считалась правонарушением. Проблемой остается то, что на выборах власти прибегают к использованию административных ресурсов, а также вовлекают в политическую агитацию бюджетников, что запрещено избирательным кодексом. Президентские выборы в Грузии состоятся 28 октября 2018 года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Киев и Тбилиси готовятся подписать соглашение об упрощении пересечения границ. Почему именно сейчас и что это может означать для отношений двух стран, выяснял Владимир Унанянц.
Грузия и Украина отказываются от загранпаспортов, во всяком случае, друг для друга. Как заявил посол Украины в Грузии Игорь Долгов, Киев уже утвердил и передал Тбилиси документы для соглашения о взаимных поездках по биометрическим внутренним паспортам, так называемым ID-картам.
Мы получили подтверждение о том, что текст соглашения о поездках граждан по внутренним паспортам согласован причастными ведомствами украинской стороны. Этот текст уже официально отправили в Мин Грузии. Теперь правительство должно принять решение о подписании и уполномочить на подписание этого соглашения определенное лицо.
По данным дипломата, соглашение планируется оформить на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая стартует в сентябре этого года в Нью-Йорке. С предложением начать диалог о признании странами ID-карт при пересечении границ Грузии и Украины гражданами этих стран еще в ноябре прошлого года выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего рабочего визита в Тбилиси. Однако дальнейшего развития идея тогда не получила. Сейчас, после введения визовой либерализации для Грузии и Украины со стороны ЕС, эта тема стала более актуальной, считают наблюдатели. Тем более, что и у Тбилиси, и у Киева есть положительный опыт такого упрощенного способа пересечения границ. Обе страны уже опробовали подобную схему на Турции. Теперь в Тбилиси ждут увеличения потока туристов из Украины. Правоохранительные органы со своей стороны ждут увеличения потока и в обратную сторону. По последним данным МВД, в 2018 году государственную границу Грузии пересекли более 500 000 граждан страны, обладателей биометрических паспортов. И Украина в этой статистике входит в первую пятерку. Теперь, если для поездки в эту страну не будет необходимости получать загранпаспорт, количество желающих посетить Украину существенно возрастет. Эксперты отмечают, на подобное улучшение отношений, безусловно, повлиял фактор фактического ухода из активной украинской политики бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. По словам политолога Гелы Васадзе, в этом контексте сам факт упрощения процедуры пересечения границ несет скорее важный символический смысл.
Естественно, долгое время, скажем так, полноценному сотрудничеству Украины и Грузии в межгосударственных связях мешал внутренний фактор, внутренний контекст, внутренняя политика, которая обуславливалась тем, что в свое время наши власти смотрели на украинское правительство и на Украину, как на офис национального движения оппозиционной партии. С другой стороны, украинские власти смотрели на грузинские власти, ну, как фактически, как на враждебную. Естественно, это мешало. Сегодня я надеюсь, что от внутреннего контекста уже отошли эти отношения.
Некоторые наблюдатели добавляют, причины могут быть психологически еще более глубокими. Дело в том, что с начала 2014 года, то есть со времен Майдана, аннексии Крыма и российского вторжения в Донбасс, грузинские власти избегали жестких заявлений в отношении украинских событий, особенно по части российской агрессии. Даже к санкциям ЕС и США в отношении России Грузия присоединилась минимально, а экс-премьер Иракли Гарибашвили прямо выступал против полномасштабных экономических санкций, желая восстанавливать торговые связи между Грузией и Россией. Сейчас, после того, как Москва еще больше сузила пространство для компромисса, втягивая Абхазию и Южную Осетию в свою орбиту, Тбилиси перестал осторожничать в вопросах российско-украинского конфликта и открыто заявляет о своей позиции. И Киев отвечает симметрично. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тема визита Ангелы Меркель в Грузию остается в центре внимания грузинских экспертов. Своим взглядом из Тбилиси делится политолог Гия Нодия.
Как оценивать визит Ангелы Меркель в Грузию? Следует ли нам быть разочарованным или, наоборот, радоваться? Многие растеряны. Какую именно позицию занять? Меркель не ехала специально в Грузию. Визит был частью ее южно-кавказского тура. Соответственно, ничего принципиально нового и особо интересного о нее ждать не приходилось. Впрочем, даже если считать визит дежурным и проходным, сам факт, что самый влиятельный политик в Европе сочла нужным посетить Грузию и выразить ей солидарность, пусть в общих выражениях, уже ценен. Как всегда, особое внимание публики касалось самых болезненных вопросов. Меркель не обещала, что Грузию скоро примут в НАТО и или тем более Евросоюз. Она призвала к стратегическому терпению. Многим это не понравилось, но удивляться нечему. Канцлер лишь еще раз озвучила общеизвестный западный консенсус. На официальной пресс-конференции она выразила поддержку территориальной целостности Грузии, но не использовала слово «оккупация», что оказалось еще одним поводом для разочарования. Правда, на другой день, при встрече со студентами, отвечая на прямой вопрос, Меркель признала, что да, российская оккупация 20% грузинской территории – реальность, и у нее нет проблем называть вещи своими именами. Многие хотели большего и остались недовольны. Имеем ли мы на это основание? Без сомнения. Я тоже хотел бы, чтобы у европейцев была более четкая и принципиальная позиция по многим вопросам, в том числе касательно перспектив европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Но я также знаю, что Грузия не центр вселенной, и ее интересы никогда полностью не совпадут с интересами ни одной из держав, определяющих судьбы этой планеты. Но мы, как любая малая нация, должны уметь извлекать максимальную выгоду из минимальных возможностей. Грузия сегодня находится в точке геополитического разлома, где приоритеты и соотношение сил основных игроков неясны для них самих, и очень трудно предсказать, что и как может измениться. Это делает регион весьма небезопасным. Однако самое поверхностное знание истории Грузии заставляет признать, что страна переживает один из относительно позитивных периодов своих историй. У нее есть возможность самой распоряжаться своей судьбой и более или менее успешно развиваться. В том, что это так, очень большая заслуга Запада. Сегодня там, где доминирует западная цивилизация, создан исторически уникальный порядок, в котором малые государства могут чувствовать себя в безопасности и одновременно сохранять чувство собственного достоинства. По географическим причинам Грузия не попала в зону, где работают правила, установленные Западом. Кроме того, последний не слишком энергично и последовательно защищает те ценности, которые сам провозгласил. Поэтому мы не можем иметь ту степень безопасности, которая есть у Дании или Болгарии. Надеяться, что Грузия в обозримом будущем перейдет на качественно более высокий уровень интеграции с Западом, не приходится. Здесь нет времени вдаваться в причины. Но это никак не означает, что Грузия должна махнуть рукой на свои западные амбиции и начать думать о плане «Б». Всегда надо стремиться к большему, но при этом понимать, что тот уровень западной поддержки, который у Грузии уже есть, крайне важен для сохранения ее суверенитета и перспектив развития. Поэтому важно думать не в абсолютных, а в относительных категориях. С этой точки зрения визит Меркель можно считать вполне успешным. Канцлер упомянул о возможности легального трудоустройства граждан Грузии в Германии. Это означает, что и на этом этапе отмена туристических виз не является пределом мечтаний для страны. При разработке соответствующего законодательства Грузию рассматривают в одной компании с балканскими странами, что тоже хороший знак. В европейской принадлежности Балкан никто не сомневается. Канцлер признала валидность созданного грузинским парламентом списка Тетунашвили от Хазория, который предусматривает санкции против лиц, повинных в грубых нарушениях прав граждан Грузии на оккупированных территориях. Могут сказать, что признание этого списка имеет скорее символическое значение. Но в вопросах, касающихся нерешенных конфликтов, на этом этапе борьба идет в основном за символы. Очередной экономический проект, финансируемый Германией, будет касаться строительства резервного газохранилища. Это означает повышение энергетической безопасности страны. Для проходного визита все это совсем неплохо.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
О других темах, которые были интересны грузинским СМИ, расскажет наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе. Рубрика «Читаем прессу».
Министерство образования, науки, культуры и спорта планирует внести ряд изменений в учебный процесс в школах Грузии. Новшества коснутся с 1 по 6 классы и поэтапно будут задействованы в течение 2 лет, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. Конкретно о каких изменениях идет речь, изданию рассказала глава Департамента развития общего образования ведомства Мариам Чикубава.
Ученикам с 1 по 4 класса не выставляют оценки. Система оценок начинает действовать с 5 класса. Но, как выяснилось, переход на систему оценок для них оказался стрессом. Поэтому в первом семестре 5 класса эта система не будет действовать. Кроме того, педагоги часто давали ученикам слишком много домашнего задания. Поэтому мы решили, что с 1 по 6 классы домашние задания оцениваться не будут. Оценки будут выставляться только за активность в школе.
Кроме того, изучение иностранных языков будет начинаться со 2 семестра 1 класса. Как говорит Мариам Чикубава, каждая школа обязана будет предложить ученикам 2 европейских языка, из которого он должен выбрать один. Кроме того, время длительности уроков в младших классах сократится на 5 минут. Что же касается изменений в средних и старших классах, о них в министерстве пока не говорят, но их будут вводить с 2020 по 2021 год. Процесс строительства небоскребов в последнее время идет не только в Тбилиси, но и в Батуми и Кутаиси, причем зачастую происходит это без проведения необходимых исследований их сейсмической устойчивости, пишет газета «Резонанси». Строят их на фоне участившихся в последние годы землетрясений в регионе. Большинство же высотных зданий, построенных в сейсмоактивных зонах, не выдержат 8-9-бального землетрясения, утверждает руководитель НПО Лиги строителей Анзор Саканделидзе.
Строительство зданий высотой больше, чем 12 этажей в 8-бальной зоне запрещено законом. Раньше это была проблема Тбилиси, теперь она распространилась и на Батуми, и Кутаиси, и Поти. Строительство небоскребов в сейсмоактивных зонах нарушает закон и должно быть остановлено. Люди могут стать жертвами, на это нельзя закрывать глаза. Отвечать за это должны органы, которые выдают разрешение на подобные строительства. Сегодня же вместо 12-этажных зданий строят 30-этажные. Кроме того, я узнал, что Батуми планируют построить небоскреб в 65 этажей, что просто недопустимо.
Письмо с требованием приостановить и впредь не допускать строительство подобных зданий в сейсмоактивных зонах Лига строителей уже отослала центральному правительству, пишет «Резонанси». Последние несколько лет в курортном поселке Анаклия проходит фестиваль электронной музыки. В текущем году фестиваль проходил с 23 по 26 августа, пишет газета «Квирис Палитра». В департаменте туризма Грузии поясняют, что цель мероприятия – культурное развитие региона. Однако у большой части общества оно ассоциируется с трагедией. Ежегодно от передозировки наркотиками здесь погибают молодые люди. В этом году на фестивале погиб 23-летний гражданин Грузии Георгий Нишнеонидзе. Молодой
молодой человек был студентом Кавказского университета. Ректор этого вуза Каха Шенгелия распространил сообщение в социальных сетях в день смерти Георгия Нишнянидзе.
«Для меня это самый несчастный день. Я потерял своего студента и сына самого близкого друга».
О проблеме распространения наркотических веществ на подобных мероприятиях издание поговорило с юристом Мирианом Николадзе.
«Необходимо установить строгий контроль на фестивалях и в ночных клубах. Естественно, в местах скопления молодежи много продавцов наркотиков, а из-за слабой работы оперативники не могут установить их личности. Вместо этого они пытаются ужесточить закон».
Как оказалось, всего за период проведения фестиваля заболели 15 молодых людей. Часть из них была госпитализирована, пишет Квирис Палитра. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам. В рубрике «Голоса» жители Сухуми рассказывают о том, чего они ожидали 10 лет назад, когда самопровозглашенную республику Абхазия признала Россия, и что из этого сбылось. С ними беседовал наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
10 лет назад Россия признала независимость Абхазии. Чего вы ожидали после признания? Что сбылось, а что не сбылось?
Я сам ветеран, и мы думали, что все-таки будет улучшение. Со стороны врага мы проблем не ждем. Нам самим надо взяться и свою страну развивать. Около 3 лет у нас зебра не рисовалась. Детей своих учим, как переходить. А ребенок задает вопрос, а где, а почему не нарисовано? Мне что говорит, что государству нету деньги? И мусорят с машины кидают, и сигареты, иной раз бутылки в лобовое попадают. Признали, а сами сделайте что-нибудь. И молодежь наша, посмотрите, к сожалению, на трассе порядок никак не могут. Наркомания. Я сам тренер по карате, и для страны своей много чего нужно сделать, кроме того, что нас признали. Виталий Читанава.
Мы жили в страхе сегодня или завтра. Может Грузия обратно нарушить государственные границы. На сегодняшний день, хотя, может, это медленно, не так, как нам хочется, но все равно идут строительства. Человек достроится, он надеется на мир. Вот я считаю, что то, что было до этого и что сегодня, большой скачок для нашего народа, для нашей республики. И мы живем спокойно, зная о том, что российские базы миротворцы стоят на границе, откуда мы всегда ждем врага. Наши ребята не гибнут, и дай Бог, чтобы и российские не гибнули, и наши не гибнули. Я вижу большие изменения. Народ живет, здравствует. Барганджи, моя фамилия, Юрий Дмитриевич.
Раз признали, я думала, лучше будет в стране, лучше людям, простым людям. Но никаких изменений нету для простых людей. А для чиновников все есть. А наши дети не дети, наши внуки не внуки.
Я думала, что будут какие-то подвижки в законодательном плане. Русским можно будет здесь вот не обязательно рожать ребенка, чтобы получить гражданство. Вот, то есть, а что будет немножечко проще, если русские здесь живут, они здесь работают. Вот. Ну а в целом Сухум строится. И строится он на глазах, и строится быстро. Город-то красивый. Хотелось бы побыстрее все руины убрать, почистить, и чтобы он действительно был столицей. Не зовут того.
Все нормально, все отлично. Народ довольный.
Какие у вас были ожидания после признания, что сбылось, что не сбылось?
Порядок немножко лучше стало. Все нормально.
Юрик. Все жалуются. Мало денег. Сейчас медицина тоже, видишь, помогает. Россия. Это тоже, конечно, плюс. Полисы. Люди надеются, что лучше будет насчет лечения. Изольда Агарба.
Признание нашей республики – это радость для всех. Но ожидали, конечно, немножко больше, чем сейчас. Но будем надеяться, что все будет у нас хорошо. Ну, конечно, за 10 лет признания можно было наш город как-то, чтобы он был чище, чтобы он был краше, чтобы здания начали в порядок приводить. Это очень много разрушенных зданий. Это как бы так наводит на такие неприятные ощущения у нас, вызывает воспоминания о войне и все. Светлана.
Ожидания исполнились, исполняются, и в оптимистическом настрое смотрю на все. То, что происходит с нашей республикой, страной Илона.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Завтра начнется официальная избирательная кампания по выборам президента Грузии. Согласно избирательному законодательству, предвыборная кампания официально начинается за 60 дней до дня голосования, информирует общественный вещатель. Во время избирательной кампании, включая день выборов, запрещается осуществление таких проектов, программ, которые заранее не были предусмотрены государственным бюджетом Грузии. Как заявил журналистам генеральный секретарь грузинской мечты, мэр Тбилиси Каха Каладзе, в ближайшие дни в партии назовут кандидата в президенты, которого поддержит правящая сила. По словам главы грузинской столицы, сейчас проходят интенсивные консультации. Президентские выборы в Грузии состоятся 28 октября. Грузинские оппозиционные партии обращаются с совместным заявлением Центральной избирательной комиссии. Они призывают ЦИК в ходе предстоящих 28 октября президентских выборов придерживаться самых высоких стандартов прозрачности и непредвзятости, передает агентство IPN. Под открытым письмом подписались Европейские демократы, Европейская Грузия, Единое нацдвижение, Народно-демократическая партия, Новая Грузия, Свободные демократы, Движение государства для народа, Республиканская партия, Гражданский альянс за свободу и Лейбористская партия. Украина и Грузия намерены в сентябре задействовать взаимные поездки на основе биометрических удостоверений личности, сообщает сегодня общественный вещатель Грузии со ссылкой на украинское агентство «Униан». Соответствующее соглашение будет подписано в Нью-Йорке, куда для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН прибудут делегации двух стран. Посол Украины в Грузии Игорь Долгов сообщил журналистам, что украинская сторона уже утвердила и передала грузинским коллегам документы, чтобы подписать соглашение о взаимных поездках с биометрическими внутренними паспортами. Идею об отмене загранпаспортов для граждан Грузии и Украины для посещения обеих стран озвучил украинский премьер-министр Владимир Гройсман в ноябре 2017 года в Тбилиси. В феврале 2018 года стало известно, что стороны работают также и над вопросом взаимного признания и обмена водительских прав. Российские пограничники задержали жителя села Чприниси 62-летнего Георгия Харазишвили. Гражданину Грузии вменяется незаконное пересечение де-факто границы с самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. В связи с произошедшими информирована наблюдательная миссия ЕС и задействована горячая линия. По информации местных жителей, мужчина намеревался запастись дровами, передает Интерпресс Ньюс. Специалисты сводного отряда Федерального медико-биологического агентства России обследовали в ходе массовой диспансеризации около 7800 жителей Цхинвали, в том числе 2500 детей, сообщил российский советник Минздрава самопровозглашенной республики Южная Осетия, доктор медицинских наук Игорь Галь.
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинские компании-производители цемента, использующие импортируемое сырье, жалуются на введенные государством ограничения и угрожают акциями протеста. В свою очередь, ограничить сырьевой импортный демпинг требует крупнейшая на этом рынке компания «Хайдельберг Цемент» и тоже угрожает свертыванием производства. В конфликте разбирался Иракли Орагвелидзе.
Местные производители цемента обвиняют власти в лоббировании интересов компании Heidelberg Cement, немецкого гиганта по производству стройматериалов, контролирующего, по их утверждению, 80% грузинского рынка. В заявлении, подписанном 22 компаниями, говорится о намерении провести завтра, 29 августа, акцию протеста у правительственной канцелярии.
По невыясненным причинам таможня Грузии вот уже месяц блокирует импорт клинкера, который является основным сырьем для производства цемента. В итоге страдают интересы как поставщиков, которые платят штрафы за простой, так и производителей, которые вынуждены остановить заводы. Единственным производителем клинкера в Грузии является компания Heidelberg Cement, с которой мы не могли достичь согласия ни по цене, ни по качеству. После появления возможности импорта из Ирана мы вздохнули свободно, но теперь вынуждены распустить по домам около 2000 человек. Нам не остается иного выхода, кроме как крайних мер протеста.
Заявил от имени компании гендиректор Magnium Group Паата Никвашвили. С другой стороны, компания Heidelberg Cement, которая является одной из учредителей Ассоциации производителей цемента, устами президента организации Пола Радзянко распространила информацию, согласно которой из-за демпинга из Ирана индустрия стоит перед вызовом. Годовая потребность Грузии в цементе составляет 2 миллиона тонн. В то же время Иран наращивает импорт клинкера, цена тонна которого снизилась до 120 лари, что на 20% дешевле местного, а это делает нерентабельным его производство. Мы требуем от правительства в целях защиты местного рынка ускорить разработку антидемпингового законодательства. В противном случае будем вынуждены свернуть производство, говорится в заявлении. По всей видимости, в парламентском большинстве грузинской мечты всерьез рассматривается принятие таких мер. Впрочем, по заявлению одного из ведущих представителей правящей партии Ираклия Кобиридзе, сделано это будет после тщательного изучения вопроса.
Рассмотрение антидемпингового законопроекта бессмысленно без разработки соответствующих механизмов. Поэтому я предложил на заседании экономического комитета заслушать представителей антимонопольного ведомства и только после консультации приступить к его рассмотрению.
В оппозиции не верят в объективность правящей партии. По словам главы парламентской фракции Единого национального движения Романа Гуцеридзе, интересы компании Heidelberg лоббирует никто иной, как глава грузинской мечты Бедзина Иванишвили.
Фактически производителей, владеющих 20% рынка, вынуждают покупать сырье у компании Heidelberg Cement. После покупки Иванишвили 50% акций завода Heidelberg Cement Georgia, проблемы начались как у малых производителей, так и импортеров. Сначала подвергалось сомнению качество дешевого клинкера из Ирана, а теперь в парламенте всерьез обсуждают антидемпинговое законодательство. Фактически парламент превратился в инструмент защиты монополистов рынка, где каждый месяц принимают лоббистские законы, которые то запрещают ввозить зерно сухопутным путем, а теперь без надлежащей аргументации в одночасье закрыли рынок для цемента.
Доктор экономических наук Иракли Макалатия считает недопустимым решение экономических вопросов силовыми методами со стороны государства.
Мы преграждаем путь дешевому импорту, но в то же время разделили рынок между монополиями, которые удушают конкуренцию. В итоге монополисты получат дополнительный комфорт, что неизбежно выльется в рост цен, и далее в условиях ограниченной конкуренции приведет к снижению качества продукции. Нельзя лишать потребителей права на выбор товара.
В целом, по словам экономиста, в условиях Грузии разговоры о демпинге являются химерой, которые пугают общественность. На деле нет никаких исследований о себестоимости местной продукции. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Международная тема. Покойный американский сенатор Джон Маккейн был однопартийцем президента Дональда Трампа, но противоречил ему почти во всем. Их столкновение – это столкновение не только двух политических культур, но и двух пониманий американских идеалов и ценностей. Хронику неприязни восстанавливает обозреватель русской редакции «Радио Свобода» Владимир Абаринов.
В июне 2015 года, едва начав свою президентскую кампанию, Дональд Трамп обещал построить непреодолимую стену на границе с Мексикой, чтобы поставить заслон нелегальной иммиграции.
When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us, at our stupidity.
Когда же мы дадим отпор Мексике на границе? Они смеются над нами, над нашей глупостью. А теперь они еще и добивают нас экономически. Они нам не друзья, верьте мне. США превратились в свалку для чужих проблем. Когда Мексика шлет сюда своих людей, она шлет совсем не лучших. Это люди со множеством проблем, и они перекладывают эти проблемы на наши плечи. С ними сюда приходят наркотики, преступность. Это насильники. Сенатор от пограничного штата Аризона Джон Маккейн сказал тогда, что не согласен с высказываниями кандидата. Кандидат обвинил сенатора в некомпетентности и слабой позиции в иммиграционном вопросе. Сенатор ответил, что своими речами кандидат распаляет безумцев. Кандидат потребовал извинений, а когда не дождался их, опубликовал колонку под заголовком «Я не нуждаюсь в лекциях». Этого ему показалось мало, и спустя несколько дней Дональд Трамп заявил, что отказывается считать героем Джона Маккейна, который воевал во Вьетнаме и провел 5,5 лет в плену. А ведь я его поддерживал, когда он избирался в президенты. Я собрал для него $1 миллион. Это большие деньги. Я поддерживал его. Он проиграл, подвел нас. Я его никогда особенно не любил, потому что я не люблю неудачников. Он герой войны. Он не герой войны. Он герой только потому, что был в плену. А я люблю тех, кто не был в плену. Этой фразой кандидат Трамп навлек на себя столь единодушное осуждение, что вынужден был отступить. В Твиттере появилась его запись. «Пленные или нет, все наши солдаты – герои». На самом деле, в 2008 году, когда Джон Маккейн избирался в президенты, Дональд Трамп пожертвовал демократам в общей сложности вдвое больше денег, чем республиканцам. И не миллион, а в 16 раз меньше. Сенатор Маккейн поддержал Трампа в мае 2016 года, когда Трамп досрочно выиграл праймерис и остался единственным кандидатом республиканской партии. Он призвал однопартийцев подчиниться воле избирателей. После этого в отношениях сенатора и кандидата наступила оттепель, продолжавшаяся до октября, когда Маккейн отозвал свое заявление о поддержке Трампа из-за непристойных высказываний кандидата о женщинах, аудиозапись которых была опубликована. Трамп в свое оправдание сказал, что это не более чем болтовня в мужской раздевалке, но Джон Маккейн был иного мнения. В своем заявлении он писал: «Мне не доставляет удовольствия отзывать свою поддержку кандидата нашей партии. Он выиграл номинацию честно и бесспорно. Но у меня есть дочери, у меня есть друзья. В моем аппарате работает много прекрасных людей. Их нельзя так оскорблять и унижать». В этот момент кандидат снова потерял самообладание. Он ответил сердитой репликой в Твиттере. «Жуткий сквернослов Джон Маккейн умолял меня поддержать его на праймерис. Я это сделал, он выиграл. А теперь отказался от меня из-за трепа в раздевалке». Здесь опять-таки требуется поправка. В 2008 году Дональд Трамп действительно поддержал кандидатуру Маккейна, но он сделал это за 1.5 месяца до выборов, когда праймерис давно закончились, и эта поддержка не имела решающего значения. С тех пор заочная дуэль между ними практически не прекращалась. Сенатор раздражал президента своей независимостью и твердостью, президент сенатора – кавалерийским наскоком при решении сложных проблем. Когда президент издал указ, воспрещающий въезд в США гражданам 7 мусульманских стран, сенаторы-республиканцы Маккейн и Линдси Грэм сделали совместное заявление, в котором назвали указ «членовредительством в борьбе с терроризмом». В октябре прошлого года Джон Маккейн дал интервью о Вьетнамской войне. Внимательные зрители услышали в нем прозрачный намек на президента. Есть у этого конфликта один аспект, с которым я никогда не примирюсь. Мы призывали на службу парней малообеспеченной Америки, а богатые находили врача, который находил у них костную шпору. Именно такой диагноз дал возможность Дональду Трампу избежать военного призыва во время Вьетнамской войны. На следующий день сенатор произнес речь об американских ценностях и американском лидерстве. Это было нечто большее, чем обмен любезностями двух политиков.
To fear the world we have organized and led the three quarters of a century
to abandon the ideals we have advanced around the globe.
Бояться мира, который мы организовали и который возглавляли три четверти века, отречься от идеалов, которые мы продвигаем по всей планете, отказаться от обязательств международного лидера и нашего долга последней надежды на Земле ради какого-то полусырого, поддельного национализма, состряпанного людьми, которые ищут козлов отпущения вместо того, чтобы искать решение проблем. Это так же непатриотично, как связать себя любой другой надоевшей догмой прошлого, как и американцы давно отправили на свалку истории. Президент немедленно ответил в радиоинтервью. Я это слышал. Надо быть осторожнее, потому что в какой-то момент я даю сдачи. Я очень-очень вежливый, но однажды я дам сдачи, и это будет не слишком приятно. В мае этого года на совещании в Белом доме, когда советники президента подсчитывали голоса сенаторов в пользу утверждения Джины Хэспел на посту директора ЦРУ, кто-то назвал имя Джона Маккейна. Маккейн, сам претерпевший пытки в плену, стал в президентство Обамы инициатором закона, запрещающего пытки. А Джинни Хэспел было известно, что она руководила тайной тюрьмой ЦРУ в Таиланде, где применялись пытки. Было очевидно, что Маккейн проголосует против этого назначения. И тогда сотрудница отдела по связям с общественностью Келли Седлер сказала, что голос Маккейна не имеет значения, потому что он все равно умирает. Благодаря утечке эта реплика попала в прессу. Белый дом отказался принести извинения сенатору. В следующем месяце Седлер уволилась, но по другой причине. Маккейну тогда не удалось подняться со дна болезни, и голосование прошло без него. Но в июле, менее чем через две недели после операции, Джон Маккейн появился на пленарном заседании Сената, чтобы подать свой голос против внесенного президентом законопроекта о реформе медицинского страхования. Этот голос имел решающее значение. Законопроект в первоначальной редакции был отклонен. И, разумеется, Джон Маккейн не одобрял методы, с помощью которых Дональд Трамп намеревался, по его выражению, «поладить с Россией». Вместе с демократом Беном Кардином он был соавтором закона Магнитского. Подпись Маккейна стоит и под последним законопроектом о санкциях. Он сурово осудил поведение президента США на встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки, назвав его одним из самых позорных в истории Америки. Кончина Джона Маккейна заставила президента выразить соболезнования его семье. Он разместил текст этих соболезнований в Твиттере и Инстаграме. Это весьма стандартная формула. Ничего личного, только протокол. Но когда в понедельник на мероприятии для прессы журналисты стали спрашивать его, что он может сказать по поводу смерти сенатора, Дональд Трамп сидел молча, нахмурившись и сложив руки на груди. В своей последней книге, она называется «Неутомимая волна» и вышла в свет в апреле этого года, Джон Маккейн, уже зная о своем диагнозе, прощается с жизнью. Вот цитата из нее. Читает автор. The world is a fine place and worth fighting for. Мир – хорошее место, и за него стоит драться, и мне очень не хочется его покидать. Так говорит мой любимый герой Роберт Джордан в романе «По ком звонит колокол». Мне тоже не хочется, но жалоб у меня нет, ни одной. Путешествие удалось. Я знал великую страсть, видел изумительные чудеса, воевал на войне и помогал миру. Я отлично пожил, а теперь колокола звонят по мне. И я желаю всем вам великих приключений, хорошей компании и жизни, такой же счастливой, какой была моя. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Насколько реально объявление импичмента американскому президенту, о котором сегодня говорят в американском обществе? На этот вопрос отвечает ведущий эксперт Heritage Foundation Ариэль Коэн.
Два момента, да. Плохо для Трампа, очень плохо. Не просто плохо, не ужас, а ужас-ужас для Трампа. И это, я бы не сказал начало конца, но это очень серьезный шаг именно к импичменту, и, как я и предполагал, импичмент будет не по какой-то конспирации или связи с Россией, а из-за преступлений белых воротничков. И любой бизнес-концерн, который, ну, скажем так, не всегда, не совсем ведет себя в рамках закона, там есть два человека, которые абсолютно ключевые в любом расследовании в области преступлений белых воротничков. Первое – это юрист или глава юридического отдела, это Майкл Коэн. И второе – это главный финансовый директор, CFO, это господин Весельберг. То есть прокуроры получают с обеих сторон направление для нападения на Трампа, именно не Трампа как президента, а Трампа как человека, возможно, совершившего преступление в качестве главы Trump Organization, компании Трампа, и эти преступления могут стать поводом для импичмента, и, как я много раз говорил здесь, импичмент будет зависеть от политической воли, от политического решения, но в связи с тем, что мы видим, я допускаю, что не только демократический Конгресс, Демократическая палата представителей, но и, возможно, при определенном раскладе Республиканская палата представителей может принять решение об импичменте.
Почему в Белом доме не могут успокоить его и, по крайней мере, сказать, не надо, лучше промолчать? Он атакует Сэшенса, он продолжает атаковать расследование. Понятно, что всегда вспоминает Хиллари Клинтон. Зачем лишь добавлять масло в огонь, топить еще и тех, кто и так уже про него начал
рассказывать? Давайте добавим, что он называет прессу врагами народа. Сейчас, наконец-то, кто-то допер, и ему объяснили, что это не пресса враги народа, это фейк-ньюс, фальшивые новости враги народа, но тем не менее неприемлемый язык. Кроме того, он атакует разведсообщество, он атакует Минюст, мы уже сказали, своего генпрокурора, где человек остановится. И это беспрецедентная ситуация. Мне кажется, даже Ричард Никсон не занимался вот такими вот вербальными атаками на все и вся. И это ставит под вопрос функционирование президента, как президент.
Сторонники Трампа говорят, да мы и так, в общем, знали, чего от него ждать, а политики, вы и так все в Вашингтоне коррумпированные. И это правда кого-то удивляет? Это правда может изменить чье-то мнение? Или это просто мы тут в СМИ действительно нагнетаем хайп?
Безусловно, отношение внутри кольцевой дороги Вашингтона, внутри Вашингтона, к Трампу отличается от отношения к Трампу, скажем так, между Апалачскими горами и Западным берегом. То есть все, что внутри Соединенных Штатов, как говорят, начинка бутерброда, это одно отношение, гораздо более положительное к Трампу, а то, что на обеих берегах, это более отрицательное. Но это не значит, что с точки зрения закона, что с точки зрения политики Трамп продолжает получать поддержку. Нет. С точки зрения юридического сообщества, с точки зрения медиа, с точки зрения элит, скажем так, Трамп, на мой взгляд, попал в такое болото, из которого ему не удастся до 2020 года выплыть.
Это было мнение ведущего эксперта Heritage Foundation Ариэля Коэна.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И время для рубрики «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Абхазии сегодня вновь выходной. На сей раз повод не работать – православный праздник Успения Пресвятой Богородицы. Впрочем, как рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, некоторые полагают, что этот абхазский день поминовения умерших – лишь совпадает по времени с повсеместно известным христианским праздником.
Сегодня в Абхазии четвертый подряд выходной день, ибо уже четвертый год, начиная с 2014-го, православный день Успения Пресвятой Богородицы 28 августа отмечается в республике как праздничный нерабочий день. Надо сказать, что причисление к выходным этого православного праздника, в общем-то, не первого ряда, никого в абхазском обществе не удивило, поскольку в Абхазии Успение Богородицы или Нанхва, моление Матери Божией Анани по-абхазски, истори – один из самых почитаемых праздников. Абхазы считают, что страна находится под покровительством Бога-Матери. Моя покойная тетя, ушедшая в мир иной аккурат 12 лет назад, тоже в конце лета имела, насколько помню, смутное представление о Богородице. Но она твердо знала всю свою жизнь, что 28 августа должна накрыть хоть небольшой стольчик, как она говорила на русском, с домашней курицей, вареной кукурузой, фруктами и прочим, и зажечь свечку в память ушедших из жизни родных. Это было непреложное правило. И в самые глухие атеистические, и в самые тяжелые полуголодные послевоенные годы она ни разу его не нарушила. Накрыв на стол, она открывала двери квартиры. Пока горела свеча, никто не должен был разговаривать и выходить из комнаты. Когда свеча гасла, члены семьи приступали к трапезе, и хозяин первым поднимал стакан вина. Некоторые ученые однозначно считают, что традиция в Абхазии накрывать 28 августа столы с плодами сезонного урожая и зажигать свечи связана с поминовением умерших родственников и только совпадает с христианским праздником Успения Пресвятой Богородицы. Конечно, в каждой семье накрывали сегодняшний стол по-своему, хотя обязательные атрибуты были везде, ну и большинство делало это в селах, где у них сохранились родовые очаги. Некоторые жгли костры, как кто-то вчера вечером у нас во дворе соседней пятиэтажки, с помощью которых наши предки отпугивали злые силы. А в дополнение нынче мне хочется рассказать еще вот о чем. На днях в абхазском сегменте соцсети Facebook огромную популярность вызвал снимок, выложенный главой священной митрополии Абхазии архимандритом отцом Дорофеем Дбаром. На нем он, широко улыбающийся, в широкополой шляпе, сидит в салоне автомашины рядом с главой Абхазской Православной Церкви Сухумской и Пицунской епархии иереем отцом Виссарионом Аплиа, который тоже добродушно улыбается в седую бороду. А подпись к снимку такая: «Везу отца Виссариона к храму святого Георгия в селе Анхуа. Один раз можно себе позволить селфи 23 августа 2018 года». Конец цитаты. Надо ли говорить, что этот снимок, воспринятый как свидетельство налаживания отношений между двумя группами абхазских клириков, находящихся уже лет 13 в открытом противостоянии друг другу, вызвал шквал одобрительных откликов, около 1000 лайков и почти 1500 комментариев. Приведу некоторые. «Слава тебе, Господи!» Очень типичный, не раз повторявшийся в вариациях. Это чудесный пример для всего нашего общества. Спасибо вам за мудрость. Значит, у нас все наладится. Приятно вас видеть вместе. Храни вас Господь. С праздником. Душа возрадовалась. Это фото надо поместить на баннерах. Было много аналогичных комментариев на абхазском языке. Будем реалистами. Пока еще ничего не произошло. Это фото, просто скажем так, лучик надежды. Больше того, вскоре после первого раскола между упомянутыми группами клириков было, казалось, достигнуто соглашение и заключен мир. Но он оказался весьма недолговечным. И тем не менее, хочется верить. А еще невольно обратил внимание на то, как велик, выясняется, запрос в абхазском обществе на согласие, как оно востребовано, и как интернет-пользователи тут же проецируют это согласие, даже точнее возникшую надежду на согласие, на политические реалии Абхазии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки.
литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.